Хорошо. 44-е занятие. Продолжаем тему. Гемора привела пасук из пророка Ишайову, который мы начали изучать в тот раз, и вот сейчас мы продолжим. Имру цадик кейтоев. Провозгласили цадик кейтоев, что он тоев. Потому что плод действий своих они будут кушать. В тот раз мы изучали первую часть этого пасук. У него была проблема, сказано, имру. Провозгласили. Кто провозгласил, перед кем провозгласил? Это вопрос разбирался в прошлый раз. И это непростая концепция. И сегодня, я думаю, пойдем дальше, но мы снова в этот момент изучим более основательно, с примерами из Хумаш, вот псуким, которые сами по себе представляют интерес. А, значит, дальше мы пойдем в следующий раз. После того, как правительство сдадут. Значит, она хорошо. Смотрим. Имру провозгласили, объявили. Цадик кейтоев. Ну вот как быть с этой проблемой? Начнем с истории Зоер. Зоер разбирает ну, такую майсу историю. Раби Гуда увидел Раби Ицхака печальным. Раби Ицхак был на пороге его дома, и он печальный, как всегда. Спросил, в чем дело. Он объяснил, что вот я уже должен уйти из этого мира. Такая мне информация пришла. Дальше идет описание, что там было, как. Пошли к Раби Шимон, и, в общем, он исправил ситуацию. Но в процессе повествования Зоэр говорит, что за 30 дней до того, как человек покидает этот мир, там наверху идет объявление, что вот такая-то персона прибывает. 30 дней, не 30 дней. Почему Зоэр взял мне 30 дней? Может, на самом деле 30 дней, может, разному и по-разному. Иногда, наверное, нет объявления, случайная смерть, там, крушение, что-то непредвиденное. Но вот есть, тем не менее, вот такое правило. Один из законов, что там надо объявить заранее. Для чего? Говорится, чтобы место подготовиться. Ну, действительно, если человек здесь, переезжает, скажем, из стороны, одной стороны в другую, он должен, ну, место должно быть подготовлено. В квартиру въезжает, должна быть, значит, мебель какая-то, кран должен функционировать, окна должны быть. Начинают как-то подготовить место. Одному человеку одно место, а другое это место не устраивает. Эту квартиру не устроит. Ему надо какое-то другое место. Значит, там наверху так же. Человек перебрался из этого состояния в следующее. Там новая жизнь начинается. И там свои законы. Он в каком-то месте там оказывается, в каком-то месте духовного пространства. Скажем, если он в Ганейден идет, там, по-видимому, есть разные уровни, разные этажи. Там у него своя комната. Ее надо подготовить, чтобы он там мог функционировать. Одному человеку, например, нужна вот такого типа шефа. Он ее заработал. А другой заработал другой вид шефа. Вот какой свет отправить в эту комнату, куда он, где он будет находиться. Какими порциями. Все должно быть продумано. И так раз и все. Дальше могут быть разные варианты. Например, муж оставил этот мир, там, скажем, какое-то количество лет назад. У него там свое место уже наверху. Он там живет. А жена вот, скажем, через 5 лет пошла туда наверх. Он там, скажем, на первом этаже, а она на третьем уже, повыше. Но вот так складывается, что ей нужно, чтобы он там тоже присутствовал, был ее сосед. Тогда надо как-то предпринять, чтобы этого человека туда переместить, подготовить ей место, соседа правильного послать ей. Вот я сейчас вспомнил, у жены было такое стихотворение, последнее она написала, последний переезд, и в скобках написала «прощальное». Там были такие строки. Я не знаю, какую квартиру. Мне небесно видели Джек. Наверное, что-то попроще. Без претензий я человек. Но хотелось бы, чтобы в той коммуналке, в той неведомой стране, в окружении хороших соседей пребывать посчастливилось мне. Вот она сидит и размышляет о том, что будет, какое там место будет. Она заботится, а что у меня там будет на самом деле. Так вот, место надо подготовить теперь. Кто там будет готовить место? Здесь, ну, люди, значит, есть те, кто покупают мебель, там, строят эту квартиру. Есть кому заботиться о создании этого места, а там... Ну, там через ангелы, которые выполняют то, что нужно, проект, который нужен, или какие-то другого типа духовные создания. Души, может, какие-то вовлечены. Мы точно не знаем, что там происходит. Но вот дается... Ага, этот человек, душа пойдет туда, в это место. Надо его подготовить. В тот момент выходит объявление, как бы декрет, программа, готовьте это место, ты и ты. Ты этот малых, тот и еще какие-то силы. Вот сейчас вам поручается подготовить это место. И вот что значит поручается. Они получают определенную силу. Малых, который вот будет ангел, который будет готовить это место, вот этот участок, скажем, этого места, он наделяется силой, которая сможет это сделать. Не просто сказать, делайте. А им еще силы в этот момент дается делать. Это вот программа, которая начинает действовать. И она действует, ну, какое-то количество времени. По-видимому, подготовить там квартиру гораздо быстрее, чем здесь. Но все-таки время забирает. И вот это объявление, задание программы, запуск программы, это есть... Декларация, объявление, как угодно можете сказать, которое там наверху происходит, после чего начинается действие. Это вот хозяйственный посыл. Имру сказали, провозгласили. Это один из примеров. Теперь пример из Хумаш уже. История про предсказание Авраама Авину о том, что 400 лет потомки будут не в земле своей. А потом четвертое поколение выйдет, и, но пока, пасук говорит, не полна вина Эморий, а вон Эморий. Эморий – народ, один из народов. До сих пор еще не, вот они, их вина еще не полна, поэтому это будет препятствием. Но через 400 лет все будет в порядке. Значит, ну вот мы видим, что у каждого свое. У Ам-Исраэль, потомка Авраама, своя работа, свое движение. Но есть и другие народы, они тоже народы. У них тоже, они тоже люди. У них свои программы. Конечно, такая, как у народа нашего. Но тем не менее, нельзя, что они здесь появились. У них свои программы. И вот надо как-то с этой, разобраться с этим народом. Есть своя линия развития, по-видимому, не очень уж хорошая, потому что вина, но она еще не полна. Вот когда заполнится, тогда их можно будет уже ликвидировать. А до этого нет. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, а если они не успеют плохо сделать до этого срока, им, чтобы их вина исполнилась, действительно, дошла до той границы, которую Всевышний обозначил им, может, еще 100 лет потребуется. А где евреи в этот момент будут? Что, Мисраим, что ли, сидеть? Это проблема. Или они так, значит, живут, что они, им не надо 400 лет, они за 300 лет справятся со своим уровнем вины. Тогда что будет? Ведь обозначен срок 400 лет, а у людей есть выбор. Они могут двигаться вот в точку назначения с одной скоростью, либо с другой, либо медленнее, либо с опережением. Нормально. Где выбор? Если ошибка будет, ну, скажем, там, месяц, год туда-сюда, ну, ладно, в конце концов. Не принципиально. Некоторые вопросы, конечно, принципиально. Вот Геула, Бецем, Хайом, Хазе вышли точно в этот день. В других случаях это не столь важно. Не все зафиксировано как от А до Я жестко. Но все-таки должен быть, не должен быть разрос 100 лет, когда мы говорим о числе 400. Слишком большая погрешность. Как быть? Вот этот момент, когда Аврааму было сказано, так будет, это было объявление там наверху. Не просто Авраам Авину услышал это, а все мироздание про это узнало. И те, кто отвечают вот за это, должны были отвечать, они получили, вот вы будете ответственными. Каждый из них получил определенную силу. Движение творения в эту точку. От этого момента до того. Была задана программа. Дальше, ну, у людей выбор. И если они двигаются медленно, значит, еще им 100 лет идти в ту точку. Вот эта программа, эти силы, которые там работают, они позаботятся, чтобы так шло здесь на земле, чтобы они ускорили свое движение. Направят туда еще парочку индишеем, действительно таких, которые сделают дело быстро, и оно пойдет быстрее. Или наоборот. Это по поводу этих амарей. А есть еще народ, который должен туда прийти. Еще не было народа тогда. Потомки Авраама тоже должны туда прийти. О них тоже надо позаботиться. Не просто выкинуть кого-то из земли, но должен кто-то войти. Это тоже программы. Авраам, Исхак, Яков, 12 сыновей, народ, Мицраим, смена царя, жесткий царь стал, условия невыносимые, история с Моше Рабейну. Все это под программы, этой общей программы. И про те народы, и про еврейский народ. Это все работает вместе. Вот это объявление, которое было сделано, и оно так раскручивается в течение какого-то количества лет, которое запланировано. Так. Дальше возникает другой вопрос здесь. А почему именно этот народ выбран? Амарий, амарийцы. Почему? Там же другие тоже были. Это странный. Странно очень. Ну, некоторые читали это место уже раз здесь, потому что даже больше. И как-то проскакивали это место. Почему именно этот народ? Что они там главные, что ли, были? Скажи про канонийцев, там еще про разные были. 7 народов. Трудный вопрос, трудный. Давайте посчитаем гематрию. Эмарий. Это 256. А вон, вина, что говорим о вине этого народа, это 126. Сложите, кто сможет в уме сложить эти два числа, 256 и 126.
382.
О, 382. Кто-нибудь помнит, что это число обозначает? Ах. 20 раз, если не больше, у нас это число на занятиях всплывало. Я напомню, постараюсь, значит, выложить это. Это одно из чисел, которые относятся к Мишех бен Йосеф. Почему? 226, к которым все уже привыкли, по-видимому, плюс Йосеф 156. 226 и 156, каждый будет 382. Вот почему выбран этот народ здесь. Гематрия. Это нас выводит, вот для гематрии он выбран. Это нас выводит на концепцию не только того времени, но и конца времен. И связь. Давайте работать в этом направлении. Значит, народ идет из Мицраим в Эрес-Канаан. Это исход. Преобразовать Эрес-Канаан в Эрес-Исраэль. Из Галута в Геулу. Что этот путь? Он непростой. Там 7 народов. Надо завоевывать землю. Сражаться. На уровне духовном. Уничтожать Ситруахру там. Никакой пощады. Ситруахру надо уничтожить, чтобы на этом месте можно было строить храм. Нельзя кого-то оставить и на этом получистом месте или на 5% грязном строить Бейс-Хамикдаш. Полностью. Такой проект. Так не сделали в результате, оставили кого-то. Там была история с Аман. А потом Бейс-Хамикдаш, так он и не стоял очень уж долго. Построили на месте, которое не совсем было подготовлено, как сказано. Так вот и прошло крушение, хурбан. Место надо подготовиться. И это вот концепция исхода и прихода. Концепция исхода из Галута и в Геулу. Геула должна быть подготовлена. В конце точно так же. Место, на которое Мишель должен прийти, народ вот получит это, значит, новое, и его надо подготовиться. Что там было? А кто мешает? А вот народ мешает. Ситра Ахра мешает. Концепция. Ситра Ахра мешает. Что пришел Мишиих, Ситра Ахра мешает. Это видим в Хумаше. В той Геуле. Здесь то же самое будет. Не будет ковровая дорожка. И поскольку конечная точка овладения землей предполагает войну на духовном уровне, путь, который ведет к этой точке, тоже есть эта война. Потому что путь связан с местом назначения. Видите, пути вот в таком, а прийти совсем в другую точку. Куда идешь, туда и придешь. Если куда придешь, там должна быть война, овладение землей. Там война будет по существу, вот такая уже очень сильная, конец. То и путь тоже не будет усеян розами. Вот мы видим здесь вот эту концепцию. 382 возникает, Мишель бен Йосеф. Подготовка места. Значит, как это место готовится? А вот задана программа. И там миллион, может миллиард даже под программок. И Хумаш нам говорит, вот одна из самых центральных, она определяется числом 382. То есть это будет ключевая фигура в Геуле. Ну, это нормально. И тогда для этой души, которая вот в последнем рождении, подготовка тоже должна, потому что не с Бог с Барахта пришел. Он шел от Гилгуль к Гилгуль. Это тоже программа. А ведьмы были очень интересны в Гилгулим. Ну, первый Ицхак Авину, мы изучали про это. Там и Эскель был пророк на пути, и наверняка другие тоже очень-очень значимые. Это вот часть этой общей программы. Так. Другой пример из Хумаш. Тоже неожиданный. Кто бы думал, что здесь речь пойдет об этом. Ну, сейчас мы изучим. Это Хумаш Берейшис и 46-й перек, 28-й пасук. Речь идет о тоже исходе, только обратном. Яков Авину с семейством покидает Эрец Кнаан и спускается в Мицраим. Геула наоборот. Интересно. Ну хорошо, давайте смотреть. Значит, ну, все знакомы с фабулой, как это все происходило. Но в конце концов, когда уже вот после всего семейство тронулось, поехали, пасук говорит, есть Иуда, Иуда, шалах Элефанов, Эль-Йосеф. И Иуда послал перед собою Йосеф. Яков послал одного из сыновей, выбрал именно Иуду. Это было еще, значит, сколько, еще 10 сыновей, так, Йосеф был там. Да, 11 было. Выбрал именно Иуду. Для чего? Для чего он послал? Для Гайроус Лефанов Гешмо, Гешно. Чтобы указал перед ним Гешен, это земля, в которой точка назначения. Гешно – это в Гешен, эту землю. Указал перед ним в Гешен. Не читается, правильно? Не читается. Дальше, продолжение посыл. Ваявоу арцо Гешен. И они пришли в Гешен. Гешен. Сейчас посыл, о чем он говорит. Сейчас мы будем изучать. Это скрытая вещь. Мы сейчас уйдем несколько завес у бытия, чтобы понять, что здесь происходит. Ну, первое, для чего этот пасук нужен? Ранее уже Йосеф объявил, что вы пойдете в землю Гошен. Уже было решено. Скажи просто, и пришли в землю Гошен. Все. Нет. Понадобилось Иуду послать. А тем, что он указал, что указал, не говорится, перед ним, перед Яков, в Гошен, и потом, что они пришли туда. Иуда почему именно? Иуда здесь вопросы. Но есть мидраш известный о том, что вот это слово «гайроус» означает не только указал, но еще и наставил. Научить как бы. Так вот, Мидраш говорит о том, что чтобы Иуда подготовили там место для изучения Торы. Ну, есть вопрос на этот Мидраш. Что, собственно, готовится? Если там есть место для проживания уже, что надо специально для Торы? Ну, еще одно здание, это все. Странная история. Опираясь вот на это слово, чтобы научил, ну, понятно, учить, чему учить, не физике учиться. Но объяснение как-то выглядит странным. Ну, по-видимому, можно этот мир как-то объяснить. Но мы сейчас пойдем в другую сторону. Что на самом деле здесь говорится в этом пасуке? Давайте изучать. Иуду послал к Йосеф перед собой. Что он указал? В Гошен. Значит, на путь в Гошен. Хоть это слово не сказано, но оно здесь витает. Указать путь. Перед Яков. Чего семейство движется. Перед ними путь, его надо указать. Кто знает путь Йосеф, знает, и Иуда тоже знал. Но вот концепт такая, что есть движение семьи, и на этом пути должно быть указание про эту дорогу. А что про дорогу указывается? Есть дорога, есть дорога. Гошен – точка назначения. О чем здесь речь? Эта концепция, мы видим, что действительно про это идет речь. Есть этот момент, это указать, это значит, вот эта программа запущена, перемещение в эту землю, Гошен. Указать перед ним, вот ему надо двигаться, а перед ним уже указано. Уже события так сложились, что он может идти по этой дороге. А если он чуть-чуть свернет, тогда будет корректировка и возвращение на эту дорогу. Это программа перемещения из одного пункта в другой, она вот здесь работает. Указать путь перед ним. Он двигается, перед ним должен быть путь. Указать путь, вот создать этот путь. Наверху указали вот всем силам, которые были включены в этот процесс, работайте над этим путем. Что за путь? Ну, мы видим, что из того места, где они были, Эрсканаан, в этот Гошен. Посчитаем гематрию. Значит, здесь сказано, Лефанов Гашмо, Гашно. Ну, хей, на конце прибавляется, потому что так один способ грамматический показать, куда идти, не Эл там, не Ламет показывается, а в конце хей прибавится. Тогда получается интересная гематрия. Слово Гашно имеет гематрию 358. Гематрия имени Мишиих, слово Мишиих. Это уже озадачивает. Может, случайно? Навряд ли. Мы видим, что точно не случайно. И одна из идей, почему это не случайно, о чем мы здесь говорим? Мы говорим о перемещении из Эрец Кнаан Мицраим, в Галут. Это обратное движение. Последующее, значит, четвертое поколение после Авраама, оно шло в обратном направлении. Из Мицраим туда. А здесь наоборот. Но это все-таки та же самая дорога, что в другом направлении. А в чем... Вот в чем здесь была проблема? Почему надо было усиливать, строить эту дорогу, чтобы семейство могло идти по ней? Что препятствовало? Откуда видно, что что-то препятствовало? А вот это видно с конца пасук. Потому что в конце пасук, заключение пасук говорит, «Ваявоу арцо Гошен». И они пришли. Им удалось прийти. Зачем сказано? И пришли в Эрц Гошен. Зачем? Ну, пошли вот туда, дорогу иди. Нет, пришли туда. Похоже на Авраама. Терах вышел из Ур-Каздим, чтобы идти в Эрц-Кнаан, не дошел. Авраам из Нахор вышел и сказано, дошел до Эрц-Кнаан. Это концепция, что удалось дойти. Что-то мешало. И вот это устройство дороги, про которое мы говорили, это преодолеть эту сопротивляющуюся силу. Кто-то мешает попасть туда. А что мешало? Давайте посчитаем числа. Это 46-й перек, 28-й пасук. В нем 12 слов и 45 букв. В сумме получается 131. С характеристикой этого пасук 131. Вот на той стороне Ситрахра есть два главных действующих лица. Она и он. Ее зовут Лилит, а его Самаэл. Самахмэмэ Алфламет. Гематрия за второй персонаж, он, 131. Значит, посол говорит, в чем проблема была. Они идут по дороге. Есть силы мешающие. Надо обеспечить поддержку, чтобы семейство попало в точку назначения. Оно таки попало, как сказано в конце. Удалось пройти эту дорогу. И пришли в Эрцгашен. Вот, Маш Гриша, есть сила, которая мешает. Так же, как там. Эмори, это вот сила негативная, которая задерживает овладение Эрцисраэлем. Так и здесь, это общая концепция. Поэтому то, что здесь они пришли к 358, это вот укладывается. Потому что мы сейчас можем смотреть на то, что там происходило, и, исходя из того же события конкретного, которое там было, и из общего, что будет в конце. У Маш как бы имеет здесь два плана одновременно. И локальный в тот момент, и общий, что будет происходить вот там в конце, а чтобы туда до конца, это надо дойти. Мы сейчас, я надеюсь, близко к концу уже, но долго шли. Программа долго работает. Вот здесь мы видим указание на это. Дальше, если мы посмотрим на числа этого пасука, 46, 28, 12 и 45. Они один к одному укладываются в эту концепцию переход из Галута в Геулу. 46 – это… Я не буду так, все вещи снова повторять, чтобы не, голову не загружаться. 46 – это число, связанное с верхним уровнем Творца, когда его распишешь на четырех уровнях. Часть этого четвертого уровня 46. 28. Это количество букв в первом пасуку. Дрейши сборолос Элоким эс хашамая висхор. 28 букв. Это полнота. Все творение укладывается в этот пасук. И небо, и земля, все тут. Это путь. Он полный, он имеет концепцию полноты. Все творение в это вовлечено. Все. Все силы вот только к тому, чтобы прийти к этой геуле. 12 количество слов. Это гематрия слова «гок». Это как раз та сила, которая в то же время 131. Которая все силы свои тратила, чтобы не прошли. И последние 45 букв – это «Адам». Это тикун на «Адам». Адам говорит, это когда имеется в виду Адам, это значит совершенный человек. Прийти к тикун. Вот четыре числа этого пасука. Подоплёка. Здесь речь идет действительно о Геуле. Дальше. Дальше, ну давайте на имена смотреть. Иегуда и Йосеф. Ну, Йосеф понятно. А почему именно Иегуда? Почему не Ашер там, или Леви, или еще кто-нибудь? В рамках той концепции, о которой мы говорим, речь идет о Геуле. И там два имени. Мешех бен Йосеф и Мешех бен Давид. Иосиф, он вот здесь, а Давид – это Иуда. Что Давид, он потомок Иуда, та же самая линия. В принципе, по логике надо говорить не Мишех бен Давид, а Мишех бен Иуда. Так же, как мы говорим Мишех бен Иосиф. Нет, говорят Мишех бен Давид. Странно очень. Очень странно. Ответ. Ответ такой, что на самом деле Мишех бен Йосеф это не потомок генетически от Йосефа. И Мишех бен Давид это не генетический потомок от Давида. Другая концепция. Есть наверху область, которая называется Йосеф. Есть наверху область, которая называется Давид. Мишех бен Йосеф это вот он из той области. Мишех бен Давид он из той области. Область Йосефа наверху это как бы шестой день творения. Давид – это седьмой день творения. Но Йосеф, он шестой, он повыше, чем седьмой. Поэтому Мишех бен Йосеф ему будет ключевая, он первую скрипку будет играть вместе с Мишех бен Давид. Но по сути это потомок Иуда. Почему называется бен Давид? Потому что вот обозначить эту область. Дальше, на самом деле, если смотреть уже по генетическим, как рождались здесь люди, и Мишех бен Йосеф, эта душа, прошла через линию потомков Давида. Один из его гилгулим был царь даже в Исраиле. И Мишех бен, значит, Давид, ну тут я не знаю, проходил ли через потомка Йосефа или нет, я не в курсе. Но суть в том, что генетически тоже Мишех бен Йосеф можно назвать Мишех бен Давид по генетике, по поколениям. Но не в этом суть совсем. Название не из-за этого. А вот здесь мы работаем с конкретным примером. Давида вообще еще как человека не было. Вот Хумаш использует Иуда. Это линия Мишех бен Давид. Йосеф. Мишех бен Йосеф, они готовят этот путь. Так же, как раньше у нас получилось, вот 382. Этот путь готовится, целая программа. Но здесь есть очень важная роль, вот эта программа этой души. От Гилгуль-Гули, другому Гилгуль. Своя эта программа, ключевая. И вот здесь показаны две программы. Не только он, но еще вот Мишех бен Давид. Другая, два Мишех. Они готовят этот путь. Вот об этом пасук. И дальше идет указан субординация. Кого кому отправили. Кто стоит главным здесь. И кто работает с ним вместе в одной связке идет. Это не только в том последнем рождении. Это у одного одна линия, у другого другая. Но это подготовка общей дороги. Вот есть эта программа, которая объявлена была, провозгласить, тут сказано, научите, обозначьте эту дорогу. Вот это за этим стоит здесь. Дальше давайте смотреть следующий пасук, потому что он уже будет описывать то, что случилось после этой дороги. Пока мы говорим о том, как семейство движется. Семейство, ну это в тот момент то семейство, а потом уже целый народ. На Исраил. Вот они пришли, наконец, после всего этого пути длительного. И куда они пришли? Читаем следующий пасук, 29-й. Он скажет, что произошло. Это интересно. Давайте смотреть. Значит, запряг, что ли, Йосеф колесницу и поднялся Ликрас Исраэл Овив. И поднялся, чтобы встретить Исраэль отца своего. Гашно. Опять это слово Гашно, 358. В других местах здесь говорится Гашен, Гашен, а здесь снова 358. и явился перед ним, то есть Исав явился перед ним, перед Яков, и упал на шею его и плакал на шею его еще. Ну, это дословный перевод. Так, о чем здесь речь? Давайте смотреть. Значит, ну вот, значит, оседла, ну, сделать эту колесницу. Исав уже занимает здесь позицию главного. У него царская колесница, сам ее что-то запряг как бы. Ну, а кто за него будет делать эту работу? С точки зрения физической, зачем он сам это делает? Слуг полно. Сам сделал. За него никто эту духовную работу делать не будет. Он должен это сделать. Читать пасук не физическим образом, не в рамках материальных образов. Дальше. Поднялся. Куда он поднялся? Встретить отца, встретить снова Исраэля Авиха, отца своего. Встретить. Ну, что он идет навстречу ему? Так? Навстречу. Куда? Гошно. Идет навстречу. И вот эта земля Гошена уже. Значит, как так увязать? Яков идет туда. Исав идет ему навстречу. И оказывается в Гошен. Он оказывается там раньше, чем Яков с семейством. А вышел навстречу. Оказался раньше. Что, он дорогу перепутал, что ли? Интересная идея. Речь идет о Геуле. О Геуле народа. Дальше смеши их. У него должна быть по этой его программе собственная Геула тоже. Как у Моше Рабейну была. Он был Гоэл того времени. И прежде чем выводить народ из Мицраим, он у этого куста получил свою Геулу. Сними обувь. Земля, на которой стоишь, специальная. Ему была дана новая одежда души в этот момент. Это его Геула была. После этого он пошел выполнять задание. Так и здесь, конечно же, будет. Поэтому и сказано, он туда придет первым. Сначала нужно свою работу сделать. Ну, как он сделает, и там сделает, чтобы у него была Геула. И потом, вот когда он этот коэх получит, вот тогда уже народ к нему придет. Но это выйти навстречу народу. Будь сам готов к этому, это выйти навстречу. И дальше он сможет на народ тянуть за собой. Дальше. И явился ему, значит, ну вот и сказано, Йосеф, Мишель бен Йосеф явился народу. Явление будет такое. Мы не подозреваем, где этот человек вообще есть сейчас. Я так предполагаю, что мы все-таки в том поколении. А вот явится, откроется, откроет его. Но это будет после того, по хумаш, как он получит ту силу уже Геула. Не то, что он явится, и потом только еще будет работать. Ему уже была та сила, и после этого он будет его открыть. Это в Хумаш написано, мы читаем Хумаш, пасук, не фантазия. Дальше, а дальше странные вещи. Вроде все хорошо, правильно. А дальше начинается плач. Упал на шею Якова и заплакал. На шею его еще, что он плачет. Естественно, почему он плачет? Ну, по-простому, если это роман, понятно, давно не виделись, и столько пережито было, столько, любимый отец, есть место слезам. Слезы счастья, как бы. Так. которые в то же время с горечью, да, потому что годы были и для того, и для другого нелегкие. Это простое понимание, но верное. Но как понимать вот этот пасук в рамках того чтения, которое мы сейчас имеем? Что здесь обозначает плач? Что он плачет? Все же хорошо. На шею упал, и на плече плачет, и на груди плачет, а он на шее. Шея – специальный орган. Поэтому он упал на шею. Это не билетристика. А в чем специальность? В чем специальность шеи? Давайте думать. Что такое шея у человека? Вот есть голова. Это верхняя в человеке, так? Душа тут как бы, нешама. А есть тело. Нижняя часть тела. А шея – это перемычка между верхом, душой и остальным. Вот это шея по функции своей. Просто в духовных образах что это такое. На языке Танах это Бейс Хамикдаш. В Танах часто, когда говорится вот здесь в частности, или в других местах про шею, имеется в виду Бейс Хамикдаш. Что это функция Бейс Хамикдаш? Соединение неба и земли, головы и туловища. Коль так, то он упал на шею, концепция Бейс Хамикдаш, и заплакал. Что здесь одновременно идет и то, что было, и то, что будет. Плач о том, что будет хурбан Бейс Хамикдаш. Два раза слово «шею» употреблено здесь. На шею и заплакал на шее. Упал, ну ладно, упал на шею. Заплакал, зачем снова с шеей повторяется? Что два хурбан было. Два разрушения было. Первый и второй. И это о чем плакаться. А дальше сказано «олд» еще. А о чем еще? Третий? О, не будет разрушения, нечем плакать. Тогда что еще остается? Что еще заплакал? А потому что после хурбан, что сам по себе трагедия из величайших, а есть еще галут. Много веков галута, в котором народ был. Есть о чем плакать. Олд. Еще. Хурбан дело не кончается, еще дальше будет. И это будет плач два раза. После третьего это уже не будет. Мы видим, вот этот пасук 29-й, он продолжение действительно того, что было до этого. Вот о чем мы здесь говорим. Это тоже пример того, как вот эта программа, она, так сказать, включена и работает. Это надо подготовить. Указали дорогу перед ним, как идти. Дальше возвращаемся теперь к нашему пасуку про праведника из пророков. Имру, цадик кейтойф. Почему же сказали Имру? Это вот задание программы, провозглашение программы. Цадик для праведника. Отсюда слышится, а обычный человек не имеет этой программы там. Имру цадик. Почему? В чем специфика цадик? Что ему вот эта программа, значит, задается? А дальше сразу в пасуке объясню. Китов. Вот почему. К цадик применима эта фраза китов. Она означает следующее, как мы выясняли. Это поддержка этого движения. И не просто поддержка, она линия тикун. Про это шла речь на прошлых занятиях. Вот у него это есть, поэтому у него есть эта программа. Китоев – это вот из Берейши, из сотворения мира, это программа. Поддержка – это и задание, это программа, пройдет эту дорогу. Дальше могут быть разные корреляции, там, может, он забредет никогда не туда, как отправят. Это же намеченно произойдет. У другого человека, который не связан с этим движением, не входит в этот план, у него своя работа. Ему тоже надо делать тикун. Он не на пенсии здесь. Он не приехал в это рождение, чтобы там написать картины и прочее. У него свое задание здесь. Оно связано с его нашамой. Тикун определенно сделать. А его нашама, она вот определенную часть творения занимает изначально. И эта часть тоже должна быть обработана. Она должна быть обработана для геулы. Пока не обработаешь, не будет конца. В чем разница? Обычно он работает с этой веточкой, с той частью, где есть его участок. Он должен быть сделан. Но это не часть общего движения творения. В этом разница. Поэтому к нему вот это слово программы Кейтоев, она не будет прилагаться, не будет объявления про него. За ним могут следить, наверняка следят, корректируют. Но вот нет этой программы, которая идет под именем Кейтоев. Дальше возникает вопрос, а если он напортачил? И не смог сделать то, что положено. А проект же должен быть закончен, часть проекта. Но его снова пошлют на следующее рождение. Снова детский сад, снова школа и так далее. Женитьба снова и все прочие вещи, которые сопряжены. А он снова не справился. Ну, сколько раз можно подать человека? Какой-то человек посылает, дальше видно, он только хуже делает. Такого позитив не будет. Значит, он идет на ликвидацию. Не все так считают. Некоторые так считают, некоторые по-другому. Но, значит, мне представляется более правильная точка зрения, что да, такие из Танах это в многих местах видно, из пророков, что такое будет с некоторыми, сколько неизвестно. Но а с местным-то что делать? Нужно же что-то сделать. Тут два варианта есть. На этот участок работы задействовано несколько душ. Не обязательно одна. Они обрабатывают, да, как есть колхоз, и они на одном поле работают. Это один вариант. Другой вариант, ну, если уже все колхозники исчерпали себя, уже некое, а поле осталось, то можно сделать некоторую перестройку, новых привести сюда. Сделать некоторую корреляцию исправления в проекте и создать новую, так сказать, рабочую силу. Это не проблема. Тот, кто создал все, он это тоже может сделать. Один из примеров – Исав и Яаков. Концепция Рамхаль такая, что вот у Исаак родилось два сына. И у каждого было свое задание. И для Исава было гораздо труднее, чем для Яаков. Что он работал с материальностью, внешней частью творения. Его природа была более материальна, поэтому была предназначена для материального. Яаков в шатре сидит, изучает Тору, что ему. Как бы, в каком-то смысле, более легкая жизнь. Там тоже усилия, безусловно, но это другого типа усилия. Исав не справился. И он пошел, так сказать, в сторону и зашел не совсем туда, потерял. А проект надо. Утворение с внешней стороны тоже. Вот Рамхаль поясняет, что это было переложено на Яаков теперь. И у потомков Исраила есть и внутренняя обработка, и внешняя. Это вот пример перераспределения сил. Но есть некоторые проблемы с этим объяснением, а именно. Мы читали в Хумаш, что когда оливка имела их внутри, там шло уже сражение. Сняком о удобном существовании не было речи. Изначально было заложено в том, что они будут воевать между собой, у них не будет мира. Так как понимать, это вот у одного одна работа, делать свое, а я буду делать свое. Они с самого начала должны были сражаться. Народ более маленький, другой более большой. Все обозначено. Это вопрос на это объяснение. Но тем не менее, вот концепция такая, ее можно понять, само по себе концепцию. Но вот здесь есть момент, который требует выяснения, что Рамхаль имел в виду. Простая проблема очень. Ну хорошо, значит, вот в этот сегодня мы разобрали эту концепцию провозглашения там наверху. И мы вот разобрали хумаш, псуким, в которых это вот работает, и насколько это все честно. Пожалуйста, какие вопросы? Я надеюсь, что в следующий раз мы уже перейдем к второй части. Посмотрим, что-то мы кончили. Вот. Так, ну, пожалуйста, какие вопросы?
Почему Эсав не считается евреем? Хотя он происходит, он тоже потомок Авраама.
Галахические понятия, значит, так. Исав, где вы видели Исава? Где Исав? Его нет, так? Первый вопрос, почему он не считается евреем, что за вопрос? Его ж нет сейчас. В чем суть вопроса?
Дальше. Нет, есть европейские народы считаются его потомками.
Потомки, это не значит, что они... галахические евреи. Евреи, не евреи, это главное, это какая душа. Билам, он был евреем, Адам решен был евреем. Они евреи. Такие большие души. Они были в то время в других обстоятельствах. То есть они не были по генетике евреями. Это возникло после Синая уже. Там вот было это распределение. И закон от мамы вот такое. Но суть, значит, она вот не в теле, а в том, какая душа. Поэтому нам сейчас говорить, вот это еврей, а может, он не еврей. Он по, не по паспорту, а от мамы еврейки, а душа кто знает, какая там. И рафраф полно. И это не разобраться. И зачем, ну и зачем им это знать? В конце концов, какая разница?
Нет, просто как-то не терминология, не непонятная получается.
Я говорю, какая разница? Ну, нас это не касается. Ответ я дал, он простой. Те народы, которые произошли, как бы, и то, они не то, что произошли от Исава. Это вот сила наверху, из которой называется Исав, и они к ней принадлежат. Знаешь, они генетически от того Исава. Это тоже неправильное понимание. Не так. Есть четыре главные силы. Исав, Ишмаэл, Эйрафраф и Исраэл. И дальше идет распределение. Те, которые принадлежат сейчас эти арабы, не обязательно не вот потомки на того Ишмаэла. Все это очень перепутано, и лучше не идти. Это и ни к чему на самом деле. Концепция – четыре силы, четыре главные направления в народах. Вот они играют роли.
А традиционно, как мы понимаем, ебаний, кому относились?
Значит, это потомки, вот у Ноах три сына, и один из них...
Я имею в виду четырех сил, кому ебаним, ебаним исторически относились, кому их можно отнести, к Саву?
Народ, он может... Есть вот концепция народа, так? Дальше есть четыре силы. Угу. Народ какой-то, он может и от одной что-то взять, и от другой. Ребенок рождается, он что-то и от папы взял, и от мамы взял. Вот. Поэтому эти вещи, они скорее духовный смысл имеют, а люди обычно смотрят на это как на физический процесс. И тогда будет путаница. Вот у вас вопрос. Я понимаю, что вы смотрите физически на эти вещи. Там возникают проблемы, это естественно. Но чтобы понять, что происходит, и терминологию на самом деле, о чем мудрецы говорят, надо работать на другом уровне, по-другому смотреть.
Вот именно попытки по-другому смотреть. Исав – это некая сила, и можно рассуждать, что это и как это. И, скажем, Ишмаэль – это отдельная сила, и можно тоже думать и изучать, что это. И Эрефрав. Вопрос. В этот народ Еваним, ну, особенно Еваним еще как бы современники тех евреев, тех поколений, да, они, собственно говоря, к какой силе относились? Какую силу воровали?
Так, сейчас я понял. Исходя из того, что я говорил, не обязательно какой-то. Они своя сила была. Они потомки Йофес. Так? И один из его сыновей таки был Йовон по имени. И вот эта линия. Эта линия, она вот у нее своя функция здесь. Дальше, насколько она в тот момент была связана с одной из этих четырех, ну, по отношению к Исраилу, это сражение, Ханука, так, это вот такое отношение. Дальше, как она там с теми силами оперировала, ну, что-то как-то было. Может, минимальное было влияние той силы. Например, человек живет, и он там вот есть определенное вот солнце, он живет в тени. На него солнце есть, а оно не влияет. Он прекрасно живет, понимаете? То есть не обязательно, что вот раз и все. Еще.
Душа человека, она может в разных народах рождаться периодически? То есть если он еврей, он может родиться в другом народе?
Увы.
Вот в настоящее время.
Так если, да, еврейская душа даже в камень может попасть. Если вот такой гилгуль у нее, и там проходить очищение.
А другие народы могут родиться в еврейском теле?
Гойская душа, еврейское тело. Ну, знаете, я вам скажу так, что если Эрефрав может, то почему гойская душа не может? И Рав это сплошь и рядом, вот можно ходят люди такие, мы не догадываемся, кто, но ходят, но они по паспорту евреи, мама еврейка. Тем не менее, это душа Рав, поэтому в этих вещах все возможно. Но я еще раз говорю, ну зачем это? Я повторю этот вопрос еще, зачем вам это знать? Зачем? Это никак не влияет на ваше собственное движение. Абсолютно нет. Зачем? Это теория. Зачем? Вот мы сегодня изучали теорию, но это то, что касается, значит, этих действительно духовных вещей. А такие вопросы, ну, вот такой ответ, а ничего не изменилось. Задали вопрос, я дал ответ, а ничего не поменялось. Я понимаю, это интересно знать, это верно. Но, так это интересно, да. Но есть вещи больше, чем интересно, научиться чему-то. И что-то вот внутреннее понять.
Вот я хочу понять, почему вот еврейский народ, он не гомогенный. То есть, как бы, есть очень сильные отличия. Даже вот мы там обсуждаем часто с вами политические там какие-то вещи. Почему такие различия? Нет, вот обычно народы другие, они более какие-то консолидированные, гомогенные в идеях своих.
Да куда там? Мы в Америке с Москвой сходили, на президента полстраны
прыгают. Ну, полстраны. А здесь вообще здесь 20.
Секунду. Изначально было 12 с колен, помнится?
Ну, да.
Ну, так.
У каждого колена своя концепция какая-то.
У каждого колена своя дорога, свой жизненный путь. Каждое колено получило свою собственную браху. Яков давал и Моше давал. Браха дается в соответствии с движением этого народа, не просто так. Это план Творца, чтобы было вот такое. Дальше, ну, вот то, что мы имеем. Опять, я не вижу вопроса здесь. Разные, да, разные. Но я говорю, изначально были разные. Изначально были споры. Вот ссора в семье у Яков. К чему привела? Что-то одни хотели убить другого. Это было всегда.
Получилось геолог.
Да. Да. Мы посмотрим, что в этот раз будет. Знаете, вот я сейчас прокомментирую. Получилось геола, и улыбка, и смех, и хорошее настроение. Потому что тогда было. А когда перед вами пойдет, и смех пропадет. И скажет, а будет ли геола, а не видно ли геолы? Куда идем? Поэтому, знаете, не до смеха. Получилось геола. Окей.
Спасибо.